Продолжение истории о моей бывшей невесте и лучшей подруге Люде. 2 июня 2017 года, спустя 25 лет от тех событий, в то время, как у меня гостила Настя Леникова, вдруг раздался стук в дверь, и на пороге стояла та самая Людмила Фионина, ради женитьбы именно которой я развелся со своей первой женой Антониной. Людмила сказала, что сожитель избил ее жестоко и выгнал на улицу за то, что она, получив свою пенсию, купила продуктов, вместо того, чтобы отдать пенсию ему. Она пожаловалась на сожителя, что он отбирает у нее пенсию и пропивает ее, а также бьет ее. Людмила сказала, что вообще не употребляет алкоголь и не собирается его употреблять, что она любит меня и хочет со мной жить. Я обрадовался возможности приютить Людмилу в своей комнате и защитить ее от сожителя. Вторая комната ведь все равно оставалась в полном распоряжении Насти Олейниковой. Но Людмила была похожа на настоящего бомжа. От нее исходил ужасный запах, как будто она не мылась очень долгое время. Настя Олейникова зашла на минуту на кухню, познакомилась с Людмилой и затем снова ушла в свою комнату. А Людмила пожелала помыться в ванной и постирать всю свою одежду. Ей в голову не пришло воспользоваться стиральной машиной, и она очень долго стирала в ванной свою одежду, будучи голой. Я заглянул в ванну и впервые тогда увидел Людмилу голой. Ее голое тело, конечно, было прекрасно, как прекрасно голое тело любой женщины, независимо от ее возраста. А любая одежда только уродует природную красоту и придумана врагами эротики и секса. Я постучался и попросил разрешения взять из ванной воды для мытья пола. Людмила разрешила взять воды, и я еще мельком полюбовался на ее голое тело. Потом Людмила очень долго мылась в ванной. Настя Леникова предложила принести Людмиле чай прямо в ванную, но Людмила отказалась, спросив удивленно, зачем? Второе ведро для мытья полов я набрал уже в кухне, так и постеснялся еще раз заходить в ванную, где мылась Людмила. Пока Людмила мылась, я под прекрасным руководством Насти Олейниковой мыл полы в туалете, на кухне и в своей комнате. Я обожаю, когда Настя Олейникова мной руководит. Мне доставляет величайшее удовольствие выполнять все ее инструкции. Тем не менее, если верить рассказу Людмилы, она получает ежемесячную пенсию в размере 12 тысяч рублей. И имея ежемесячно такую громадную, по моим понятиям, сумму денег, она вполне может снимать в Кинешме квартиру и нормально питаться, ни в чем не знать нужды, то есть вовсе не является бомжом, имея такую пенсию. Но, по словам Людмилы, на эти ее деньги сожитель снимает квартиру за 4000 рублей, большую часть ее пенсии пропивает, отбирает у нее деньги. Я дал Людмиле длинное платье моей мамы, и она после ванны надела его на голое тело. Теперь после мытья от нее уже не исходил никакой дурной запах. И я рад был тому, что Людмила будет спать со мной в одной кровати, так как вторая комната занята Настей Олейниковой. Когда мы стали ложиться в кровать, Людмила спросила, «Мы будем спать в платьях?» «Нет, мы будем спать совершенно голыми», – ответил я ей и снял с себя всю одежду, предложив и Людмиле тоже снять платье и спать со мной голой. Людмила сняла платье и легла со мной под одно одеяло совершенно голое. Наконец-то на ней не было этих мерзких трусиков, по вине которых 25 лет тому назад у меня не возникло никакой эрекции, когда Людмила спала со мной в одной кровати. Несмотря на то, что Людмила меня на год старше и ей в июне исполнится 51 год, мне все равно было необыкновенно приятно, когда она своим голым телом прижалась крепко к моему голому телу, и я слегка возбудился даже от этого. Вот что значит отсутствие этих мерзких трусиков на теле. Но моя эрекция была незначительной в эту первую ночь, и заняться сексом с Людмилой я все же не смог бы, даже если бы захотел. Я предполагал, что буду очень крепко спать в обнимку с голой Людмилой, но ошибся. В первую ночь я долго не мог заснуть. Мне было тесно, я не смел часто поворачиваться, и наши голые тела потели от тесного контакта, а к потному телу уже совсем не так приятно прикасаться своим потным телом, как к непотному телу после душа. Я даже на следующий день попросил еще одно одеяло у соседки, решив спать вторую ночь под разными одеялами с Людмилой, вспомнив о том, что со своей бывшей женой я чаще всего спал под разными одеялами. Меня терзала мысль о том, не будет ли Людмиле скучно жить со мной без секса, а также мысль о возможности зачать с ней совместного ребенка. Я спросил Людмилу, бывают ли у нее месячные, и она ответила отрицательно. Но в итоге эксперимент мог показать, может она забеременеть или не может. На следующий день 3 июня 2017 года мои опасения по поводу того, что Людмиле скучно будет жить со мной, были полностью развеяны. Оказалось, что Людмила обожает смотреть индийские фильмы. Она спала очень долго, часов до 14, а после этого весь день она смотрела индийские фильмы. Я же почти не мог заснуть и встал очень рано. Включив Людмиле индийский фильм продолжительностью 3 часа, я сам крепко заснул. А когда Людмила стала будить меня, чтобы я выключил ноутбук, я испугался и заорал так, как будто меня режут. Людмила подумала, что я сошел с ума, и с большим трудом успокоила меня. Но я прекрасно выспался за эти 3 часа, пока она смотрела индийский фильм. И когда Людмила снова голая легла со мной под одно одеяло, я очень сильно сексуально возбудился, прижимаясь своим голым телом к прекрасной шелковистой коже ее голого тела. В этот раз эрекция была достаточно сильной для того, чтобы я мог заняться сексом с Людмилой. Но я стеснялся предложить Людмиле секс. Я ждал, что она сама проявит инициативу, сама предложит мне секс, сама возьмет мой твердый член в руку и вставит в свою вагину. Она ведь чувствовала, наверное, как я возбужден, когда я прижимался к ней. Но Людмила лежала как бревно и не выказывала никакого сексуального желания. Я опасался, что она может согласиться на секс со мной просто из благодарности за то, что я ее приютил, накормил, защитил от сожителя, то есть на секс без любви. А я категорически не хотел брать с нее плату натурой. Покупка проститута кажется мне невероятно омерзительным делом. Однако одеяло, взятое у соседки, не понадобилось. В эту вторую ночь я очень крепко спал голым, с голой Людмилой, под одним одеялом. Было нисколько не тесно, мы нисколько не потели. И засыпая, я был очень сильно сексуально возбужден в этот раз. Я надеялся, что Людмила всегда будет спать со мной голой. Но она спала голой со мной только первые 2 ночи, к сожалению. Когда мы пошли с Людмилой в огород, я предложил ей надеть мою длинную юбку. Но она отказалась, сказала, что привыкла ходить в брюках и не сможет ходить по улице в юбке или платье. Я понял, что Людмила точно так же стыдится носить юбки и платья, как я стыжусь носить брюки. Точно так же стыдится носить длинные волосы, как я стыжусь коротко стричься. Она сказала, что хочет быть внешне похожей на мужчину. И это удалось. Сосед по даче, знакомые все спрашивали меня, друг со мной идет или подруга. В огороде, пока я полол, плевал, Людмила сидела на стуле и слушала интернет-радио «Мелодия» из Санкт-Петербурга. Ей, видимо, очень нравились те же самые песни, что и мне. Так что она подпевала. У нее отличный слух, она раньше пела в хоре. Среди ее самых любимых песен такие, как «Беловежская пуща», «Живи, родник, живи» и так далее. А позднее Людмила стала с интересом слушать «Модель для сборки», «Радио фантастики». Например, ей понравился длинный роман Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг солнца», и она почти 8 часов с интересом слушала эту аудиокнигу. А рассказ Клиффорда Саймака «Когда в доме одиноко» мы вместе послушали, и я снова плакал навзрыд, слушая этот трогательный рассказ. Мы также в самый первый день посмотрели вместе индийский фильм «Звездочки на земле», который произвел на меня громадное впечатление и очень повлиял на мое мировоззрение. В частности, я усомнился после просмотра этого фильма в правильности своей точки зрения, что не существует неспособных к учебе детей, а есть просто ленивые дети, которые не хотят учиться. Удивительно то, что родители того мальчика придерживались точно такого же мнения. В общем, после всего этого я понял, что Людмила будет счастлива и не будет скучать со мной, даже если между нами не будет секса. Я думаю, что она очень оценит то, что я даже не предлагаю ей помогать мне полоть в огороде, позволяя ей целые дни смотреть фильмы, слушать музыку, аудиокниги, радиоспектакли. По словам Людмилы, ее сожитель заставлял ее ходить по помойкам и собирать для нее окурки. Я был намерен никогда ничего не заставлять Людмилу делать, даже не заставлять ее носить платья и юбки, позволить ей носить всегда брюки, как она того хочет. Но меня постоянно мучили угрызения совести по поводу того, что я трачу мамино наследство на продукты для Людмилы. На колбасу, на сырковую массу, на хлеб, на чай, на сахар. Теперь я уже в день тратил на продукты не 100 рублей, как раньше, а 200 рублей и больше. Это казалось мне неуважением к памяти моей матери, которая копила эти деньги не для того, чтобы я тратил их на баб. Поэтому я с нетерпением ждал 9 июня, когда Людмила получит пенсию и будет покупать продукты на свои деньги. А также желательно возместит мне те деньги, которые я потратил на продукты для нее за эти 7 дней, что она у меня прожила. Даже покупая для Людмилы самые дешевые продукты, как и для самого себя, я мысленно представлял, как рада она такой еде, думая, что сожитель постоянно пропивал ее пенсию, и она постоянно голодала поэтому. Колбаса по 41 рубль за полкило, по словам Людмилы, ей понравилась, показалась вкусной. Особенно приятно мне было ни в чем не ограничивать свободу Людмилы и не оказывать на нее ни малейшего психологического давления, а напротив, во всем ей угождать, находить в интернете разные интересные для нее фильмы. Я был рад, что она увлекается фильмами, аудиокнигами и музыкой. Следовательно, не будет у меня скучать, а ее громадная пенсия позволит ей покупать очень вкусные и дорогие продукты для себя, тратить на еду не 100 рублей в день, как я, а 400 рублей. То есть она будет сыта, свободна и счастлива, и никто ее спаивать не будет больше, никто не будет ее бить, никто не будет отбирать у нее деньги, никто больше не будет заставлять ее собирать окурки по помойным ящикам. Я чувствовал себя величайшим благодетелем. Мне и в голову не приходило потребовать от Людмилы оплачивать коммунальные услуги и квартплату из ее пенсии, или сдать ей комнату 1000 за 4 и поиметь от ее пенсии какую-то личную выгоду. Я хотел помочь ей бескорыстно, совершенно. Но я не хотел ее кормить на свои деньги, не хотел ее содержать. Мне было жалко денег, которые я трачу на продукты для нее и которые достались мне по наследству от матери. Ярким свидетельством того, как я не хотел ни в чем ее стеснять, является то, что на третью ночь она легла со мной спать не голой, а в какой-то неприятной короткой колючей майке, но я не осмеливался попросить ее снять эту майку и спать полностью обнаженной. Материал майки был довольно неприятным на ощупь и очень нарушал гармонию с природой, которой является нагота. Хотя трусов на Людмиле не было, наличие на ней майки меня огорчало, и поэтому сексуального возбуждения у меня не возникло. На следующую четвертую ночь она легла в длинной хлопчатобумажной рубашке на голое тело, и материя рубашки была немного приятнее, чем материя той майки, так что снова у меня возникло небольшое сексуальное возбуждение от того, что Людмила лежит со мной в одной ночной рубашке без трусов. Но мне все равно очень хотелось, чтобы Людмила сняла с себя и эту рубашку, и спала со мной голой, как в первые две ночи. Но я опять не осмелился попросить ее снять с себя эту рубашку. А на пятую ночь Людмила вообще легла спать со мной в колготках. Это очень сильно меня огорчило. У меня очень испортилось настроение. Но я опять промолчал и не осмелился попросить ее снять с себя колготки. Только на шестую ночь Людмила спала снова после приема ванны в ночной рубашке без трусов, что было терпимо. А на седьмую ночь она снова спала со мной в колготках. Это меня огорчало, но я терпел и ничего не говорил ей. Я не осмелился попросить Людмилу сфотографироваться голой для интернета или просто мне на память. Я не осмелился попросить ее дать интервью и записать на видео это интервью. Я очень боялся того, что Людмила будет что-либо для меня делать из чувства благодарности, желая отплатить мне за пищу и кров, а не по своей доброй воле. Просто считая, что она обязана со мной таким способом расплачиваться, исполняя мои желания. Вот поэтому я не мог осмелиться попросить ее даже спать со мной всегда голой, как в первые две ночи. Отношение Людмилы к проституткам меня озадачило и даже немного порадовало, хотя это отношение и не было вполне справедливым. Когда мы смотрели с Людмилой фильм «Честь», в котором племянник одного олигарха порезал ножом проститутку и зарезал соседа по площадке, Людмила почему-то говорила про эту проститутку. Так ей надо, еще сильнее надо бы ее порезать. Я обрадовался тому, что Людмила не может, очевидно, сама быть проституткой, если она так сильно ненавидит проституток. С другой стороны, на мой вопрос, есть ли сейчас секс в ее жизни, она сказала про двух женатых мужиков, с которыми она встречается, один из которых платит ей пятихатку. И это меня резануло. Впрочем, возможно, я неверно ее понял. Ужасно. Глубоко оскорбительная для меня мысль, что Людмила мнит себя элитной проституткой по отношению ко мне, пришла ко мне в тот день, когда Людмила украла у меня из кошелька 3000 рублей. Это было уже тогда, когда Настя Оленникова переехала жить в хостел, сказав, что не хватает теплого одеяла и что ее напрягает подниматься на 5-й этаж и что она плохо спит в моей комнате. Я взял из маминого наследства купюру в 5000 рублей и пошел в пятерочку за продуктами для себя и Людмилы. Я купил продуктов на 200 рублей, получил сдачу 4800 рублей, пересчитал деньги и положил их в свой кошелек. Когда я пришел домой, я стал искать кошелек. Людмила сказала, что положила мой кошелек в мой стол. Я пожелал пересчитать деньги в кошельке, но Людмила посоветовала мне не пересчитывать деньги и сказала: «Можешь не пересчитывать деньги. Все они на месте, никто твои деньги не взял». Она нагло лгала мне в этот момент. Пересчитав деньги, я обнаружил, что в кошельке не хватает 3000 рублей, что там всего 1800, а не 4800. Но я поступил хитро. Я ничего не сказал Людмиле, не бличил ее во лжи, а просто стал искать пропажу, когда она пошла принимать ванну, и нашел похищенные ею 3000 рублей в кармане ее курточки. Кроме того, в кармане ее курточки была еще мелочь, которую я тоже конфисковал. Вот после такой лжи Людмилы я и стал считать ее отпетой лгуньей и не стал ничему верить из того, что она мне рассказывала. Заподозрил ее в том, что все она выдумала, и про сожителя, и про пенсию, которую он якобы отбирает и пропивает, и что если ее избил какой-то мужик, то скорее всего за то, что она его обворовывала, как пыталась обворовать меня. Я, наверное, ошибся, то есть допустил глупую роковую ошибку, когда счел все то, что рассказывала мне Людмила, ее ложью, ее выдумками. Но обо всем по порядку. Далее будет рассказ о том, как моя жадность и мое недоверие к Людмиле сыграли со мной злую шутку. Итак, пока Людмила мылась, я обшарил ее карманы и нашел похищенную ею из моего кошелька 3000 рублей. Я вернул свои деньги и ласково сказал в полголоса: «Ах ты, милая воришка!» Но я не уверен, слышала ли Людмила эти мои слова. Когда, выйдя из ванной, Людмила легла со мной в длинной хлопчатой бумажной рубашке, она вдруг сказала мне, что очень любит меня. А я уже презирал ее за то, что считал ее лгуньей и самой настоящей проституткой, которая ради денег готова признаваться мужчине в любви, притворяться, будь то она его любит, и сексом с ним даже заняться, если мужчина сам проявит инициативу, настойчивость, сам ставит свой член в ее вагину без ее помощи. Ему же нужен от нее этот секс, а не ей, а ей нужны только его деньги. Фу, как это мерзко, как отвратительно. Я глубоко презирал Людмилу в эту минуту, думая о ней, что она является просто обычной проституткой. Но я скрыл свое презрение, свою обиду, разочарование и весело спросил ее: «А почему же ты со мной не трахаешься тогда, если ты меня любишь?» «Не время еще», — ответила Людмила. За день до этого, давая интервью Насте Олейниковой, на вопросы Насти Олейниковой, хочет ли Людмила заняться со мной сексом, согласится ли она заняться со мной сексом, Людмила ответила утвердительно, но на ее лице было написано чувство глубокого стыда. Она была крайне раздражена, отвечая на такие вопросы Олейниковой. Ей было крайне неприятно, что Олейникова задает ей такие интимные вопросы. Казалось, что нет на свете более стеснительного и закомплексованного человека, чем Людмила. Я не мог понять также, почему Людмила просит меня ничего не писать о ней в интернете. Когда я понял это, то было уже поздно, и роковая ошибка была мной совершена. В тот день я категорически отказался выполнить желание Людмилы, когда она попросила меня ничего о ней не писать в интернете, и возразил ей, сказав, что надо писать о себе в интернете всю правду, и что у хорошего человека не должно быть никаких тайн от общественности. Итак, я перестал стесняться и стал расспрашивать Людмилу откровенно о ее чувствах ко мне. Я был уверен, что она лжет мне о своей любви, и что ее интересовали только мои деньги, которые она пыталась похитить из моего кошелька. И я попытался уличить ее во лжи. Я спросил ее: «Помнишь вторую ночь, когда ты спала со мной голой? Помнишь, как сильно я был возбужден? Ты чувствовала мой твердый член? Понимала, что я очень хочу обладать твоим телом?» «Да, я это чувствовала», — ответила Людмила. «Но если я привлекаю тебя как мужчина, то почему же ты не взяла и не вставила мой твердый член в свою вагину и не занялась со мной сексом в ту ночь?» «Я не умею его вставлять», — ответила Людмила. «А я тоже не умею вставлять свой член во влагалище женщины. Моя бывшая жена всегда своей рукой вставляла мой эрегированный член в свое влагалище», — сказал я. Но я не верил ни одному слову Людмилы. Мне казалось, что если бы я возбуждал ее как мужчина, то она сама проявила бы инициативу и вела бы себя в постели так, как вела себя Елена Бобышева или Вера Качалова, по крайней мере. Более того, после того, как Людмила солгала мне, сказав, что все деньги в моем кошельке на месте и что мне не следует их пересчитывать, я стал считать ложью все то, что Людмила рассказывала мне про пенсию в 12 тысяч, получаемую ей ежемесячно, которую якобы отбирает сожитель, оплачивая из этих денег съемную квартиру. Я стал думать о Людмиле, что она бомж и проститутка по жизни, которую мужчины кормят и пускают к себе жить взамен на секс. Думая так о ней, я стал глубоко ее презирать. И перспектива поселить ее у себя навсегда и покупать ей всю жизнь продукты, всю жизнь ее кормить, меня не радовала. Если до кражи ею моих денег мне совесть не позволила бы ее выгнать и поехать к Юле Нафиковой работать в Москву, то теперь предложение Юли Нафиковой казалось мне очень привлекательным. Я с нетерпением ждал 9 июня, думая, что в этот день Людмила признается мне, что солгала, будто ей выплачивают ежемесячно пенсию в 12 тысяч, признается мне в том, что у нее нет вообще никаких доходов, нет денег даже на хлеб, нет жилья, и что она нищая бомжиха, которая нуждается в том, чтобы кто-то пустил ее жить и кормил. Конечно же, я не позволю ей обмануть меня, не позволю ей больше выдумать, что очередную пенсию снова отобрал у нее сожитель, но буду ходить за ней следом неотступно весь день, пока она не сознается в том, что она выдумала все про свою пенсию в 12 тысяч рублей. У меня также будет прекрасный повод выгнать ее за всю эту ее ложь и начать новую жизнь в Москве. Я не верил вообще ни в существование у нее пенсии, ни в существование у нее сожителя, считал все это выдумками Людмилы. И тут я допустил глупейшую ошибку. Мы хотели поджидать почтальонку в подъезде, где раньше жила Людмила. Но в 9 часов утра я не мог разбудить Людмилу. Она проснулась и собралась в 11 часу. Мы доехали с ней на автобусе до Чкаловского, зашли в подъезд, где она раньше жила, и Людмила стала звонить в разные двери и спрашивать, приносили ли пенсию. При этом она орала на меня и требовала от меня, чтобы я не позорил ее в юбке, не поднимался вместе с ней на лестничную площадку и не показывался на глаза ее знакомым. Она стыдилась того, что я ношу юбку. Очень стыдилась. Она стыдилась меня перед всеми своими знакомыми. Она орала: «Я не хочу, чтобы соседи потом говорили обо мне, что я вожусь с каким-то психом ненормальным в юбке. Мне не нужны такие разговоры». А я не догадывался о главной причине тому, почему она меня стыдится. И презирал ее, ненавидел ее и орал на нее: «Наглая лживая тварь, возмести мне те деньги, которые я потратил на продукты для тебя. Я тебя целую неделю кормил, пока ты жила у меня. Покупал на свои деньги для тебя продукты. Я требую, чтобы ты получила свою пенсию немедленно и тоже 7 дней меня кормила. 7 дней покупала для меня продукты». На это Людмила гордо и надменно говорила, что может уйти от меня, что я ей нафиг не нужен, демонстрируя глубокое презрение ко мне. Я начал расспрашивать соседей, знают ли они Людмилу и действительно ли она получает пенсию. Одна соседка сказала, что Людмила действительно была квартира в их доме раньше, что про пенсию Людмила она ничего не знает и стала выгонять Людмилу из подъезда грубо, как выгоняют бомжей. Это еще сильнее укрепило меня во мнении, что Людмила все выдумала про существование у нее пенсии и что на самом деле Людмила бомжиха и проститутка по жизни, которая ищет мужика, который пустил бы ее жить и кормил ее на свои деньги. Даже после того, как другая женщина из другого подъезда сообщила мне, что Людмила действительно получает пенсию на почте, я был настолько обозлен на Людмилу, настолько неадекватен, что почти не поверил этой другой женщине про существование у Людмилы пенсии и стал требовать от Людмилы, чтобы она немедленно шла на почту за пенсией, получала эту пенсию на моих глазах и кормила меня после этого на свою пенсию 7 дней, как я ее 7 дней кормил на свои деньги. И не смела врать мне больше, будто ее пенсию отбирает и пропивает у нее сожитель. Но Людмила так не хотела идти на почту за этой пенсией. Она говорила, что там ее будут ждать, а я ей не верил. Думал, что она все это выдумывает. Вот какую злосчастную шутку сыграли эти украденные из-за моего кошелька Людмилой 3000. И ее ложь, будто все мои деньги в кошельке сохранности, и будто бы никто их не брал. Теперь я не верил ни одному слову Людмилы, даже когда она говорила мне чистую правду. Я требовал и настаивал, чтобы она шла на почту и получала эту пенсию, и чтобы она возместила мне те деньги, которые я потратил на продукты для нее. Я настолько презирал проституток, что испытывал чувство глубокого омерзения к Людмиле, думая, что она относится к их числу. Я стал вдруг необыкновенно жадным. Перспективы тратить еще 3 дня деньги на продукты для Людмилы, если она сегодня не получит пенсию, казалось мне ужасной. А она так не хотела идти на почту за пенсией и говорила, что там ее ждут. Но я ей не верил. Не верил ни одному ее слову. Боже, какой же я был дурак. Мне так стыдно, что я оказался до такой степени жадным человеком. и, наверное, еще ленивым человеком. Ведь если бы я не ленился изучать программирование, веб-дизайн, то мог бы найти удаленную работу в интернете, плюнуть на пенсию Людмилы и содержать Людмилу на свои заработанные деньги, ничего не писать о ней в интернете и прятать ее от тех, от кого она сбежала, от тех, кого она боится, от тех, кто, по ее словам, отбирает у нее пенсию. Но вместо этого я пропалывал клубнику в огороде матери, чувствуя чувство вины перед матерью, что огород зарастает бурьяном. Мне можно было забить на огород, сидеть дома с Людмилой постоянно, изучая программирование, в то время, пока она смотрит индийские фильмы, слушает музыку и аудиокниги. Можно было отказаться от публичности ради Людмилы и не жалеть на нее своих денег. У меня была возможность щедро тратить деньги из наследства мамы на продукты для Людмилы. И к тому времени, как деньги кончатся, научиться чему-то и найти удаленную работу в интернете, которая позволит мне кормить себя и Людмилу. И не ходить на почту за пенсией для Людмилы, где ее может встретить ее сожитель. Ни одна душа в мире не узнала бы, куда исчезла Людмила, если бы я ее прятал в своей комнате и ничего о ней не писал в интернете, как она просила, покупая ей продукты сам, если бы она вообще на улицу даже никогда не выходила. Но мне было жаль этих гребаных денег, доставшихся мне по наследству, и меня мучило подозрение, что Людмила уверена в том, что я обязан ее кормить и содержать взамен на то, что она со мной живет и спит в одной кровати, например. И я до такой степени ненавидел всех лжецов, что не мог никак простить Людмиле этой ее лжи, когда она соврала, что деньги все в моем кошельке на месте, и что не надо мне их пересчитывать, взяв при этом из кошелька 3000. Я настолько сильно презирал проституток, что одна мысль, что Людмила принимает от меня пожертвования не как милостину, а как должное, заработанное телом, вызывала во мне бурю негодования. Ее слова о каком-то женатом мужчине, с которым она встречается и который ей платит пятихатку, тоже не выходили у меня из головы. Только сейчас я понял, наконец, почему Людмила стыдилась меня перед своими знакомыми и соседями, почему так орала на меня. Так не хотела, чтобы соседи меня с ней видели. Она боялась, что ее сожитель от этих соседей узнает, где она находится, и придет за ней. А отказать ему, сказать ему слово поперек, она не в состоянии, так как привыкла его беспрекословно слушаться. Я так поздно все это понял. Я не представлял себе, как сильна может быть власть одного человека над другим человеком, и как силен может быть страх и инстинкт самосохранения. Людмила так не хотела идти за пенсией, зная, что там возле почты будет ждать ее сожитель. Но я требовал, настаивал, орал на нее, говорил ей, что считаю ее лгуней и не верю ни одному ее слову про сожителя, который якобы будет ждать ее у почты, чтобы отобрать ее пенсию. Я говорил ей: «Да я же великий человек, мое имя войдет в учебники истории, про меня в школе будут рассказывать детям, я гениальный философ 21 века, я знаменитость, меня знает весь мир, какая ты дура, неужели ты не понимаешь, что если ты, получив пенсию, отдашь ее сразу же мне, то меня никто пальцем не тронет, и никто не осмелится меня грабить и отнимать у меня деньги, я никого не боюсь, никто не посмеет меня ударить». «А мне твоих денег не надо. Я просто потребую, чтобы ты мне покупала продукты одну неделю, как я тебе покупал продукты одну неделю на свои деньги. А всей остальной пенсии ты сама будешь распоряжаться. Я твоих денег не возьму, так как я кристально честный человек, а не вор, как ты. Какая же ты дура». Я высказывал предположение, что если ее кто-то и будет поджидать в день получения пенсии у почты, то такой же несчастный, обворованный ею человек, как я. Я сказал Людмиле, что я готов выплатить ему ту сумму, которую она у него украла, при условии, что она потом выплатит мне все из своей пенсии. Я очень сильно заблуждался. Людмила говорила мне в данном случае правду, а я не верил ей. Зря я ей не верил. Она, возможно, хотела жить со мной, не хотела возвращаться к своему сожителю, но понимала, что как только лично встретится с ним, не сможет слова поперек ему сказать, но будет снова во всем его слушаться и возвратиться к нему жить. Представьте себе жестокие побои, которым подвергают женщину за малейшее неповиновение. Так жестоко била Людмилу ее мать. Так жестоко я мучил своего грудного ребенка Павла, как об этом написано в моем «Покаянии в религиозном фанатизме». Это сломленные и запуганные личности. Их вполне можно сравнить с полицаями, которые во время Великой Отечественной войны расстреливали своих ради того, чтобы выслужиться перед фашистами и сохранить свою шкуру. Они готовы вытерпеть любые унижения, несправедливость, готовы во всем слушаться своего хозяина, лишь бы только хозяин не бил их очень сильно. Они не способны на смелый героический поступок, не способны восстать, не способны предпочесть лучше умереть, чем позволить себя кому-то запугать. Я был уверен в том, что никто ее у почты не поджидает, и что она врет мне, но хочет просто припрятать свою пенсию, чтобы снова жить за мой счет, как самые настоящие путаны. В чем только я не подозревал Людмилу. После кражи Людмилы этих 3000 я вообще забыл даже о том, что существует какая-то презумпция невиновности. И я жестоко ошибся. У почты ее поджидал сожитель, который уверенным, нетерпящим возражения тоном сказал ей, что она сейчас возвратится домой, где все ее ждут, что ее долго искали и беспокоились. Я смело заявил ему, что Людмила никуда не пойдет, что она будет жить теперь со мной, и что я не позволю ему отбирать у нее пенсию, и что если она даже задолжала кому-то, то пусть они подают на нее в суд и взыскивают с нее долги по суду. На это сожитель сказал, что она просто боялась возвращаться домой, так как натворила что-то и просто перекантовалась у меня неделю, и что он живет с ней уже 10 лет, и что она должна ему много денег. Людмила вся лебезила перед своим сожителем, смотрела ему в рот, расспрашивала его обо всем, соглашалась с ним во всем и сказала мне так: «Да, я должна много денег, я занимала деньги в долг, я должна эти деньги сейчас вернуть». Когда я возражал и орал: «Ты же обещала со мной жить, говорила мне, что любишь меня, жаловалась на сожителя, что он тебя избивает и пенсию отбирает и пропивает, съемную квартиру оплачивает из твоей пенсии, а у меня ты будешь жить в квартире бесплатно, будешь всю свою пенсию тратить на продукты для себя». Тогда Людмила отмахивалась от меня презрительно, как от назойливой мухи, и начинала меня вместе с сожителем ругать за ношение юбки, твердить, что это позор необыкновенный для мужчины ходить в юбке. Я в ответ орал, что считаю, наоборот, позором ношение штанов мужчинами, так как ношение штанов навязано сильными самцами всем остальным самцам с целью затруднить им совокупление с самками и размножение. А сожитель говорил, что мне надо пойти к психиатру, если я так думаю, оскорблял меня, а Людмила всячески его поддерживала и соглашалась с ним. Сожитель подтвердил, что Людмила, действительно, получив пенсию, купила продуктов на сумму в 5000 рублей. То есть оказалось, что Людмила не солгала, когда сказала, что сожитель избил ее и выгнал за то, что она много денег из полученной ею пенсии потратила на продукты. А я зря ей не верил, зря подозревал ее, что она все выдумывает. Я поздно догадался позвонить Насте Олейниковой. Я думаю, что в присутствии Насти Олейниковой во время видео съемки сожитель не посмеет отобрать пенсию Людмилы, или Людмила станет смелее и не отдаст ему свою пенсию. Наконец Людмила получила деньги и отдала их своему сожителю. Я сообщил почтальонке, что сожитель отобрал пенсию Людмилы, но почтальонка возразила мне, сказала, что Людмила сама отдала ему деньги. Ко мне Людмила выказывала глубочайшее презрение, а на сожителя смотрела влюбленными глазами, всей душой стараясь завоевать его расположение, прощение, помилование. Я вышел за ними на улицы и орал им вслед: «Как так можно? Ты же обещала, что будешь жить со мной, говорила мне о своей любви, ты же говорила, что тебе надоела такая жизнь, надоели побои, пьянство, ты же согласна была даже пойти со мной в ЗАГС». Но сожитель твердил, что она у меня просто временно перекантовалась, опять стыдил меня и ругал за ношение юбки, а Людмила презрительно от меня отмахивалась, как от назойливой мухи. Все было чисто, и с юридической точки зрения ни к чему нельзя было придраться. Сама почтальонка сказала, что Людмила сама отдала добровольно свои деньги этому мужчине. И Людмила никогда не осмелилась бы публично сказать, что отдает она свою пенсию сожителю не по своей доброй воле. Кто поверит в то, что можно до такой степени выдрессировать человека, до такой степени запугать его, чтобы он просто не мог даже помыслить о том, чтобы ослушаться своего хозяина, восстать против его воли? Да и много ли найдется тех, кто пожалеет человека с рабской психологией полицая, который ради спасения своей шкуры пойдет на любое преступление по приказу своего хозяина? Но могу ли я строго судить Людмилу, когда сам позволил себя запугать Валерия Васенкина? Я тоже не герой. Я тоже очень боюсь физической боли, и меня тоже можно было бы сломать и запугать. Ведь эти 3000 Людмила могла у меня попытаться украсть только с той целью, чтобы хозяин меньше ее бил за ее побег от него, когда он найдет ее и заставит ее к нему вернуться. С чего я взял, что она считает, что я обязан платить ей за то, что она спит со мной в одной кровати? Конечно, Это всего лишь гипотеза, что Людмила боится своего сожителя, что он бил ее очень сильно и приучил слушаться, приучил беспрекословно повиноваться ему во всем. Можно вернуться и к той прежней гипотезе о том, что Людмила нуждалась и все еще продолжает нуждаться в сексе, и с тем мужиком у нее есть секс, а я с ней сексом снова не занимался, как и 25 лет тому назад, и что она именно была оскорблена и обижена на меня за то, что я не занимался с ней сексом, стала презирать меня за это, подумала, что я импотент, если я ее не трахну. Но у меня была прекрасная возможность выяснить, стала бы или не стала Людмила жить со мной без секса, если бы я не заставлял ее идти на почту за пенсией, где ее поджидал сожитель. Если бы я продолжал покупать на свои деньги продукты для нее и кормить ее. Если бы я даже в интернете о ней не упоминал, чтобы никто не мог ее найти в моей квартире. И такую возможность я упустил по причине своей жадности, по причине своего уязвленного самолюбия, гордости, а также по причине того, что Людмила в таком случае никак не смогла бы помочь мне бороться против брючного рабства для мужчин, и мне приходилось бы врать, что я одинок, или отказаться от своей публичности. Ведь рано или поздно сожитель обратился бы в полицию по поводу пропавшей Людмилы, и уже одних только роликов, снятых и выложенных в интернет Глебом и Настей Олейниковой, было бы достаточно, чтобы выяснить, где находится Людмила. А услышав грозный голос своего господина за дверью, она бы возвратилась к нему, как верная собака, когда бы он пришел за ней, и не осмелилась бы сказать ему, что хочет уйти от него ко мне. Вот как плохо быть жадным и ленивым человеком, и человеком, у которого нет тайн от общественности. Так остается безнаказанным самое большое зло – абсолютная власть одного человека над другим человеком, самой высшей степени рабства в наши дни. Решив стать правдивым, открытым человеком, не имеющим тайн от общественности, я фактически вынес приговор осуждения всем трусам и рабам, которые способны максимум только на трусливый побег от своего хозяина и наслаждение свободой в тайне от всего мира. Но никак не на открытый бунт против хозяина. Поэтому, возможно, мне надо переосмыслить свое мировоззрение и учесть то, что каким судом я осужу других людей, таким судом и сам буду осужден. Если бы я сам был бесстрашным героем, то мог бы судить всех тех, которые бесстрашными героями не являются. Трусливый и слабый раб восстать не может. Он может лишь сбежать. И если он слабее, то разве не разумно спасаться от более сильного бегства, а не вступать с ним в неравный бой, исход которого заранее предопределен. Казалось бы, чего тут бояться? Не будешь же прямо в почтовом отделении отбирать сожитель силы деньги у нее или у меня? Почему не отдать пенсию мне? Не будешь же ее сожитель драться тут со мной при всем народе из-за денег? А чего можно бояться, живя со мной за хорошо железной дверью, которую никто не выломает? Но страх на подсознательном инстинктивном уровне убить нельзя. Если она терпела очень жестокие побои, то страх снова подвергнуться этим побоям за непослушание будет настолько велик, что она не рискнет сделать что-то такое, за что она может быть жестоко наказана. Ведь вероятность того, что я ее выгоню, уеду в Москву работать, не устояв перед заманчивым предложением, отлично от нуля. Да и вел я себя в последний день так, как ведут себя самые жадные жлобы. Требовал от Людмилы возместить мне те деньги, которые я потратил на продукты для нее. Могла ли она после этого доверить свою судьбу в мои руки? Владимир Фомин, 10 июня 2017 года.